новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Чего опасаются россияне? Мнение фонда «Индем». Французские социалисты выдвинули кандидатом на президентских выборах Сигален Рояль. Памяти экономиста Милтона Фридмана, а также наши постоянные рубрики, некоторые другие важные политические и неполитические темы. Переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Российский общественный фонд «Индем» закончил работу над докладом «Безопасность граждан». Эксперты опросили более 1000 человек и узнали, чего больше всего боятся россияне, как они относятся к милиции и каким образом пытаются обезопасить свою жизнь. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Эксперты фонда «Индем» опросили более 1000 жителей из Твери и Санкт-Петербурга. «Какая из проблем нашего общества беспокоит вас больше всего?» — задавали вопрос социологи. «Высокие цены на жилищно коммунальные услуги, рост цен и инфляция», единогласно ответили в двух городах. Кризис морали и нравственности в то же время больше волнует петербуржцев, а высокие цены на оплату проезда, в свою очередь, жителей Твери, говорит руководитель фонда «Индем» Георгий Сатаров.
То, что очень активно обсуждается в прессе, не входит в приоритеты граждан. Наверху ЖКХ, который обсуждается довольно вяло. Наркомания, которую не любят обсуждать. Рост цен и инфляции настолько привычны, что это не рассматривается как проблема. Ну а дальше там кризис морали и культурной нравственности. Видите, вот здесь это одно из кардинальных различий между Санкт-Петербургом и Тверью. В Санкт-Петербурге это одна из лидирующих проблем. Ну понятно, мегаполис, большой культурный город, интеллектуальный центр. А вот в Твери, а может у них проблем с нравственностью меньше, я не знаю. Так говорят часто, что в периферии все нравственно, а в мегаполисах все безнравственно.
Как россияне обеспечивают свою безопасность сами, задали вопрос социологи фонда «Индем». Абсолютное большинство жителей северной столицы предпочитают установить в своем доме или квартире домофон. Напротив, в Твери больше доверяют кодовым замкам на дверях. Это в отношении платных услуг. Но интересны и беззатратные меры. И в малом, и крупном городе родители предпочитают не выпускать своих детей на улицу в темное время суток и избегать посещения некоторых мест в городе. При этом значительное число респондентов из Твери, в отличие от Санкт-Петербурга, ответили, что ради собственной безопасности носят с собой нож или другое холодное оружие.
Индивидуальная защита в Твери фантастически популярнее коллективной, которую предпочитают в Питере. Понятно, регулярно оплата домофона. Богатый Питер это, значит, вот практикует. Тверь не очень. Кодовые замки в Питере не модные, а в Твери более-менее распространены. Носить с собой холодное оружие и хранить дома огнестрельное в Твери более принято, чем в Питере.
Один из основных вопросов, которые задавали жителям Твери и Санкт-Петербурга, кому на Руси жить опаснее? Пенсионерам, школьникам и молодым женщинам, единогласно ответили респонденты.
Это вопрос на социальную рефлексию. То, что они могут о своей опасности сказать, это понятно, да? А вот как они рефлексируют социальный порядок вокруг, да, вот с этой точки зрения, зон риска, эта рефлексия абсолютно адекватная. Во-первых, мы видим три уверенных первых места, абсолютно соответствующих криминологической обстановке. Пенсионеры, школьники, молодые женщины. Обратите внимание на самую нижнюю строчку. Безопаснее всего гражданам из Белоруссии. Так рефлексируется эта группа. Ну, конечно, Украина, Западная Европа и так далее. Но вот это лидирующее положение граждан из Белоруссии, это какое-то ощущение такое соседей.
Совсем по-иному в двух городах обстоит отношение к приезжим из Африки и выходцам с Кавказа, говорит глава фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Мы видим три уверенных первых места, и четвертая строчка абсолютно адекватна. Да? Мы знаем, что в Питере, что происходит. Мы, к сожалению, почти каждую неделю получаем известия оттуда по поводу приезжих из стран Азии, Африки, но и не только их. В Твери этой проблемы нету, значит, в Питере это на четвертом месте проблема, а в Твери на 12-м, и разница в два раза в процентах. Точно так же там приезжие, скажем, из региона Кавказа, почему-то в Твери, наоборот, рассматривается как более опасное, чем в Питере.
Интересовало разработчиков доклада отношение россиян к работе милиции. Что в первую очередь должна делать милиция, чтобы эффективнее обеспечивать безопасность в вашем городе, спросили социологи. Желательно повысить заработную плату, обеспечить милицейские патрули более современными средствами временного обезвреживания преступников и современной компьютерной техникой, считают в Твери. Отчасти с этим согласились и жители северной столицы. Но еще необходимо внедрить единую компьютерную базу данных преступников, добавили петербуржцы. В целом же, по словам Георгия Сатарова, россиянам нам требуется милиция безопасности.
Мы считаем, что милиция безопасности должна быть выведена из системы МВД и муниципализирована. Если угодно, это там некий аналог шерифской службы. Если говорить по максимуму, это избираемый муниципальный глава милиции или шериф, если угодно вы его назовите, или мы можем обратиться в историю и вытащить какой-нибудь старый термин, городничий, воеводы, там я не знаю кто. Но главное, это разорвать эту вертикаль и привязать органы обеспечения безопасности граждан к нижнему уровню управления.
Работая над докладом «Безопасность граждан», социологи фонда «Индем» использовали западный опыт. В Европе полиция уже давно прислушивается к своим согражданам. Подробнее о программе рассказывает эксперт фонда «Индем» Константин Головницкий.
Эффективность деятельности полиции, да, оценивается за рубежом не по показателям раскрываемости по группам преступлений, а по показателям ощущения беспокойства граждан. Вот это в зарубежной практике считается базовым показателем конечного эффекта, который вот, собственно, полиция предоставляет населению. Технологически этот показатель рассчитывается на основе ежегодных так называемых виктимизационных обследований, то есть обследований населения о том, являлись ли они жертвами тех или иных преступлений. Полиция планирует свою деятельность именно по тем или иным чувствам, да, безопасности от тех или иных правонарушений, получает тем самым возможность реагировать на те правонарушения, которые вот гражданам кажется, что они стали менее защищенными, следовательно, именно на них нужно обращать внимание. Именно с показателями вот, социологически установленными в ряде стран, которые наиболее радикальны в практике реформы полиции, связывается денежное поощрение топ-менеджеров полиции.
Доклад фонда «Индем» передадут в МВД. Милиция готова сотрудничать с социологами, чтобы в будущем ее работе в России доверяли больше, говорит Георгий Сатаров.
Мы договорились о том, что мы предъявим им эти результаты. И предварительно рассматривалось тоже как бы введение в практику ежегодные такого рода опросы. По стране в целом и по регионам тоже. Они просто открытым текстом говорили, что им это нужно для управления. На самом деле там некие изменения происходят. Ну, например, 3-4 года назад несколько лет шел эксперимент в Нижнем Новгороде по проблеме учета как раз преступлений. Как организовать взаимодействие граждан с милицией, когда граждане приходят на участок и говорят, вот с нами стряслась такая-то проблема. Еще предварительный доклад по этой теме лежал на столе у министра, и уже на основании этого доклада в МВД была поднята проблема как бы изменения статистических показателей, и это начало потихоньку происходить. Еще не так радикально, как нам хотелось бы, но сдвиги некие начали происходить.
Говорил глава общественного фонда «Информатика для демократии» Георгий Сатаров. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кубрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против руководителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По обвинению в коррупции арестованы 6 человек. Директор фонда, 2 его заместителя и 3 начальника управления. В Мурманске убит глава региональной общины Союза армян России Артур Арутюнян. Арутюнян был известным адвокатом и главным акционером Мурманского социального коммерческого банка. Госдума приняла в окончательном чтении поправки в избирательное законодательство, отменяющее порог явки на выборах. В Уфе погиб замминистра внутренних дел Башкирии Вячеслав Цысь. Его нашли мертвым в четверг вечером после совещания, на котором чиновник был подвергнут критике. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Наши новости, аналитические статьи, колонки публицистов можно прочесть на сайте www.svobodanews.ru. Здесь же, конечно, вещание «Свободы онлайн». Слушайте «Радио Свобода» и на радиоволнах, и в интернете. Оставайтесь с нами. А мы возвращаемся к вчерашнему печальному известию, к смерти выдающегося российского социолога Юрия Левады. Его смерть заставила наблюдателей говорить о завершении эпохи принципиальной, честной, профессиональной социологии. Верно ли это мнение? И как вообще журналисты относятся к работе социологов? Об этом в эфире «Свободы» моя коллега Елена Рыковцева беседовала с директором ВЦИОМ по международным исследованиям Николаем Поповым, который в свое время работал вместе с Юрием Левадой.
Я был знаком с Юрием Александровичем достаточно долгие годы. Мы вместе начинали в ЦИОМ в 87 году. Ну, точнее говоря, начинали, можно сказать, три наших патриарха российской, советской тогда социологии. Это Татьяна Ивановна Заславская, Борис Андреевич Грушин и Юрий Александрович Левада. Вот эти три человека начали фактически советскую прикладную социологию, изучение общественного мнения реально. Был создан центр, который впервые пошел в народ, стал проводить реальные репрезентативные опросы общественного мнения. Я работал в те годы с Юрием Александровичем, он был заведующим отделом теоретических исследований, я заведовал отделом социально-политических. Это было интереснейшее время, все мы начинали впервые, все было вновь. Сейчас вот мы говорим о проблемах взаимоотношения с властью, но тогда, естественно, мы бились за каждую, так сказать, возможность что-то сделать новое. Юрий Александрович, об этом все сейчас говорят, все это уже написано, я ничего особенного не добавлю, он был одним из основоположников вообще социологии, теоретической социологии, прикладной, его лекции известные были, причем в то время социология была в какой-то степени лженаука буржуазная.
Вот я только хотела сказать, можно ли сказать, что он был основоположником честной социологии?
Можно так сказать, он был не один, их была плеяда такая была, Грушин, Левада, Ядов, Здравомыслов, Шлепентох, Шубкин. Вот эти человек 5, 6, 7, они шли против течения фактически. Каждый из них получил свою долю пинков. Кого-то выгоняли, кого-то прижимали, не давали работать. Юрий Александрович фактически долго после своих лекций, которые были фактически запрещены и в МГУ, и в других местах, он должен был подрабатывать где-то в библиотеке, там, здесь. И вот, слава богу, в 87-м году, когда все-таки волны свежей, так сказать, демократизации пришли, он был во главе, так сказать, на острие атаки создания новой прикладной социологии. И, безусловно, помимо того, что он был большой ученый, он был честный и смелый человек.
Николай Петрович, вот когда Геннадий Зюганов сравнивает работу Левада-центра с другими институтами, он ведь не одинок. Действительно, существует мнение, что, предположим, ВЦИОМ больше ориентирован на власть, и это понятно, он государственный, а вот Левада-центр – структура более независимая, по крайней мере, от государства. И вы, конечно же, следили за работой коллег, вы параллельно работали, и было ли у вас ощущение, что вы иногда по-разному даете картину социологических предпочтений, или у вас не было опросов на одни и те же темы и совершенно одинаковым вопросом, поэтому нельзя сравнивать.
Это сложный вопрос, и в то же время достаточно простой. Понимаете, мы конкуренты, что касается денег. Мы на одном рынке работаем, мы все зарабатываем деньги, продавая свои социологические услуги.
Да, в смысле заказчиков.
Заказчик.
Конкуренты по заказчикам.
Угу. Но в плане науки мы коллеги. Поэтому, читая сайты, смотря результаты коллег Юрия Александровича в Левада-центре, ФОМ, Рамир Мониторинг и другие, ну их не так много, но, предположим, 5 центров в Москве, крупнейших российских. Результаты, как правило, достаточно близки. Я не вижу больших расхождений.
Потому что работают профессионалы.
Потому что для нас, для них, для всех один раз ошибиться – это потеря репутации очень надолго. А если за этим еще будут уши торчать как бы заказухи, как говорят в прессе, да, то это вообще ужасно.
Моя коллега Елена Рыковцева беседовала с директором ВЦИОМ по международным исследованиям, социологом Николаем Поповым. Нашу программу продолжит важная международная тема. Во Франции на съезде социалистической партии избран кандидат на предстоящих весной президентских выборах. Это Сигален Руайяль, бывший министр по проблемам экологии. В случае победы она станет первой в истории Франции женщиной-президентом. Рассказывает наш корреспондент в Париже Семен Мирский.
Впервые в истории Франции женщина имеет реальные шансы быть избранной на пост президента Французской республики. Вот в одной фразе значение победы Сигален Руайяль на выборах, имевших целью определить кандидата от социалистической партии на этот пост. Напомню, что первый тур президентских выборов состоится в апреле, а второй тур – в мае будущего года. В борьбе за кандидатуру от социалистической партии у Сигален Руайяль были два грозных соперника – бывший премьер-министр Лоран Фабьюс и бывший министр экономики и финансов Доминик Строс-Кан. Надо сказать, что в ходе предвыборной кампании оба они вели себя не всегда корректно в отношении Сигален Руайяль, а Фабьюс даже позволил себе такую вот сомнительную шутку. Если Сеголен станет президентом Франции, то кто будет заботиться о ее детях? У 53-летней Сеголен Рояль четверо детей. Если попытаться проанализировать причины ее более чем убедительной победы, то первым делом следует отметить тот факт, что в своей предвыборной программе Сеголен Рояль далеко не всегда следует политической платформе Социалистической партии Франции. Это касается таких важнейших проблем, как иммиграция, образование, проблемы внутренней безопасности, процессы регулирования экономики. По всем названным проблемам позиция Сеголен Рояль сильно отличается от генеральной линии ее собственной партии, и она, вне сомнения, ближе к позициям ее наиболее вероятного противника на президентских выборах, нынешнего министра внутренних дел Николя Саркози. Победа Сеголен Рояль вызвала в рядах ее сторонников чувство эйфории. Да, говорят роялисты, как сами себя в шутку называют сторонники госпожи Рояль, у нее меньше политического опыта, чем у Николя Саркози. Но если в Германии Ангела Меркель выиграла в поединке против Шрёдера, то почему бы Сеголен Рояль не победить в борьбе за пост президента Франции? Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин, наш корреспондент в Нью-Йорке. Сейчас в эфире первая часть рубрики.
Первый разлад в рядах победивших демократов. Индустрия лоббизма ищет контакты в демократическом истеблишменте. Скончался выдающийся экономист Милтон Фридман. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Нэнси Пелоси стала первой в истории Соединенных Штатов женщиной-спикером Палаты представителей. Она была единогласно избрана на этот пост демократами, у которых будет большинство в Палате. Но больше интерес вызвали другие выборы. На вторую должность в Палате представителей, вопреки требованиям Пелоси, был избран Стэнни Хойер. Это первое столкновение в рядах победивших демократов заставило наблюдателей задаться вопросом, сможет ли демократическая партия выступить в Конгрессе единым фронтом. Слово Алану Давыдову.
В четверг демократы выбирали своего лидера, вступающего в должность после Нового года, когда Палата представителей начнет работу в новом составе. В иерархии Палаты лидер большинства традиционно считается фигурой номер два после спикера. Место самого спикера должна занять либерал Нэнси Пелоси из Калифорнии, как глава демократической фракции в старом созыве, нарабатывающем последние недели. Самым вероятным кандидатом в лидера новоизбранного демократического большинства считался умеренный демократ из Мэриленда Стэнни Хойер. Однако, к удивлению многих, Нэнси Пелоси предложила альтернативную кандидатуру конгрессмена Джона Мёрту из Пенсильвании. Поддержка Пелоси кандидатуры Мёрты, по словам его критиков, поставила под вопрос ее заверение в том, что демократы готовы утвердить в Конгрессе наивысшие этические стандарты, поскольку этический облик конгрессмена Мёрты вызывает сомнения. Он, например, известен своей близостью к лоббистам. В результате голосования номинант Пелоси проиграл 86 голосами против 146. Объявляя об этом, Нэнси Пелоси отметила, что неоднородность мнений свойственна демократическому процессу. Мы проявили различия взглядов, хоть мы и однопартийцы, но в конце концов мы нашли общий знаменатель. Будь американцы свидетелями нашей утренней дискуссии, они бы отметили уважение и участников друг к другу. Наши голоса, разделившись во внутрипартийной дискуссии, звучат в унисон, когда речь идет о нашем единстве в определении нового курса, которым пойдет страна. Новый лидер демократического большинства Стэнни Хойер воздал должное своему сопернику в борьбе за этот пост. Я согласен с Нэнси Пелоси. Джек Мёртоп – мужественный и искренний лидер. Конечно, мы с ним разные люди, но он продолжит деятельность в качестве главы комитета по оборонным ассигнованиям. Таким образом, мы оба будем на руководящих должностях. Джон Мёрт участник Вьетнамской войны, имеет боевые награды. Его настойчивые требования вывести американские войска из Ирака, как считают, оказались созвучны превалирующим настроением электората, отдавшего в итоге большинство голосов за демократов. Пелоси и Мёрта известны как давние друзья, несмотря на различные точки зрения по ряду общественно значимых вопросов. Со Стэнни Хойером же у Нэнси Пелоси отношения сложились непростые. Несколько лет назад они соперничали в борьбе за место лидера демократического меньшинства. Пелоси тогда победила, а Хойеру пришлось довольствоваться постом ее помощника по связям с конгрессменами. В свою очередь, имя Джона Мёрта связывают с тайной операцией 1982 года по выявлению коррупции среди конгрессменов. Агенты ФБР, выдавая себя за доверенных лиц арабского шейха, пытались спровоцировать Мёрту на получение взятки в $50,000. Джон Мёрта стал тогда единственным из группы подозреваемых, кому большое жюри отказалось предъявить обвинение. Комитет Палаты представителей по этике также не усмотрел нарушений в действиях конгрессмена.
Рассказывал Алан Давыдов. Одним из последствий смены власти в Конгрессе станут большие перемены в индустрии лоббизма. Представители обороны и фармацевтической нефтяной промышленности
общественности, не знающие, чего ожидать от пообещавших реформ демократов, ищут контактов с новыми лидерами Конгресса с помощью лоббистских фирм, близких к демократам. Они находились в последние годы в полном застое. Слово Яну Рунову.
Чем объяснить такую востребованность лоббистов? Вашингтонский политолог из фонда «Наследие» Майкл Франк ответил.
Я думаю, мы скоро станем свидетелями попыток новых глав комитетов обеих палат Конгресса изменить правила, по которым развивались отдельные секторы нашей экономики. Например, демократы уже заявили, что намерены охладить аппетиты фармацевтической промышленности. Ожидаются новые решения, регулирующие добычу природных ресурсов, введение более строгого судебного преследования за искусственное завышение цен на энергоносители. Налоговой политикой будут стимулироваться либо тормозиться те или иные медико-фармацевтические исследования. Планируется ввести изменения в закон об охране интеллектуальной собственности с ограничением действия патентов. Это в первую очередь коснется патентов фармацевтических компаний на свою продукцию, что позволит более широко копировать эту лекарственную продукцию и сбивать цены. Вероятно, ужесточится контроль над ценами на медицинское обслуживание и медицинское оборудование. Соответствующие секторы экономики хотят оградить себя от возможных потерь и заблокировать или хотя бы ослабить предполагаемые реформы. В этом могут помочь лоббисты. Они в выигрыше, потому что теперь у них будет много работы. Это был Майкл Франк из фонда «Наследие». В лоббисты, как правило, идут бывшие законодатели и особенно их ближайшие советники и помощники. Бывшие члены Палаты представителей. Представители, республиканцы и демократы спешно предлагают себя различным фирмам, которые нуждаются в связях с Конгрессом и в людях, которые такими связями обладают. Такая работа оплачивается в 3-4 раза лучше, чем работа в Конгрессе. Бывший советник сенатора может получить стартовую зарплату в $500,000. Особенно большой спрос на тех, кто связан именно с демократами. Если ты член демократической партии и вхож в верхние политические круги, самое время искать работу лоббиста, говорит Дэвид Урбан, директор лоббистской фирмы American Continental. Хотя большинство лоббистских фирм вне партий, перераспределение касается и их. Лоббисты-демократы покупают новые костюмы, а лоббисты-республиканцы – новые удочки.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы возвращаемся к новостям. Печальная новость. Умер известный американский экономист, один из столпов неолиберализма Милтон Фридман. О его наследии пойдет речь во второй части рубрики «Сегодня в Америке» в конце этого часа нашей программы и в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет сегодня мой коллега Андрей Шароградский в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, помимо уже объявленной второй части рубрики «Сегодня в Америке», вас ждут, среди прочего, новости культуры, важная политическая, кавказская тема, экономическая панорама, и мы поговорим о новых предложениях по ближневосточному конфликту. Ну а пока в Москве 17 часов 30 минут, и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против руководителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По обвинению в коррупции арестованы 6 человек: директор фонда, 2 его заместителя и 3 начальника управлений. В Мурманске убит глава региональной общины Союза армян России Артур Арутюнян. Арутюнян был известным адвокатом и главным акционером Мурманского социального коммерческого банка. В Шалинском районе Чечни при взрыве мины погиб российский военный, другой получил ранение. Госдума приняла в окончательном чтении поправки избирательное законодательство, отменяющее порог явки на выборах. Сегодня же в первом чтении был принят закон о материнском капитале. С 1 января при рождении ребенка в семье, где уже есть дети, мать будет получать единовременное пособие в размере 250 тысяч рублей. В Уфе погиб замминистра внутренних дел Башкирии Вячеслав Цысь. Его нашли мертвым в четверг вечером после совещания, на котором чиновник был подвергнут критике. В Грузии подал в отставку Ираклий Акруашвили, неделю тому назад снятый с поста министра обороны и назначенный министром экономического развития. Президент США Джордж Буш прибыл в столицу Вьетнама для участия в ежегодном форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В рамках форума запланированы переговоры Буша с лидерами России, Китая, Японии и Южной Кореи. Одна из главных тем – ядерная программа КНДР. Сенат США поддержал соглашение о поставке мирных ядерных технологий Индии при условии регулярных международных инспекций ее атомных объектов. Во Франции социалистическая партия избрала своим кандидатом на президентских выборах бывшего министра по проблемам экологии Сегалена Руайяль. Как ожидается, основная борьба на выборах весной будущего года развернется между представителем социалистов и кандидатом правящих правых, нынешним главой МВД Франции Николя Саркози. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна важная международная новость, ближневосточная. Израиль отрицательно отнесся к новым мирным инициативам по урегулированию израильско-палестинского конфликта, с которыми выступили Испания, Франция и Италия. Представитель израильского министерства иностранных дел подчеркнул, что Израиль будет вести прямой диалог с палестинским руководством. О содержании европейских, новых европейских предложений наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Новая инициатива по замыслу Испании должна предусматривать размещение в секторе Газа международных наблюдателей, чего давно добивается палестинская сторона в надежде, что наблюдатели будут препятствовать действиям Израиля в ответ на вылазки палестинских экстремистов. Родригес Сапатеро. Первое требование нашей инициативы – незамедлительное прекращение любых видов насилия со стороны Палестины и Израиля. Второе – формирование правительства национального единства в Палестине, что позволит международному сообществу признать это правительство. Третье – обмен пленными, включая израильского солдата, похищенного в Газе, палестинских министров и депутатов. Мирный процесс по испанскому плану должен продолжиться встречей между израильским премьером и главой палестинской автономии и завершиться международной конференцией по Ближнему Востоку с участием всех заинтересованных сторон. План Родригеса Сапатеро поддержал президент Франции Жак Ширак. Мы полностью присоединяемся к этим инициативам. Мы будем действовать вместе, чтобы способствовать изменению морального и политического климата, что столь необходимо на Ближнем Востоке. Между тем, инициатива Родригеса Сапатеро вызвала критику в самой Испании. Бывший министр иностранных дел, видный деятель оппозиционной народной партии Жозеп Пике, задался вопросом, на каком основании из планов мирного урегулирования исключены Соединенные Штаты, которые до сих пор являлись ведущим посредником в мирном процессе. Свои сомнения в жизненности предложенного Испанией плана высказывают и многие независимые наблюдатели. По их мнению, Испания, которая, к примеру, в ходе последнего Ливано-израильского конфликта заняла антиизраильские позиции, не может выступать в роли беспристрастного посредника. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Информационную программу «Время свободы» продолжит новости, еще раз новости, но на этот раз не политические, а новости культуры. Их представит Игорь Померанцев.
Американский кинофестиваль независимого кино «Санденс» откроется демонстрацией документальной картины о проходившем в 1968 году в Чикаго съезде Демократической партии США. Это было время протестов, связанных с войной во Вьетнаме. В Чикаго демонстранты оказали сопротивление полиции и национальным гвардейцам, что повлекло за собой аресты и судебные процессы. Фестиваль «Санденс» основан в 1981 году Робертом Редфордом. По традиции он проходит в январе в штате Юта. В Нью-Йоркском историческом обществе открывается выставка, посвященная эпохе рабства в Америке. Экспонаты выставки свидетельствуют о том, что нью-йоркцы не всегда последовательно выступали за отмену рабства в США. В штате Нью-Йорк рабство было отменено в 1827 году. В 1860 году в США было 4 миллиона рабов. Полностью с рабством было покончено в ходе гражданской войны, завершившейся в 1865 году. Министр культуры Египта Фарук Хосни высказался против того, чтобы женщины покрывали себя с ног до головы в общественных местах. Он назвал эту тенденцию регрессивной и напомнил, что старшее поколение женщин училось в университете и одевалось по-европейски. По словам министра, все женщины с их прекрасными волосами похожи на цветы, и они не должны прятать себя. По мнению министра, современная религия уделяет слишком много внимания внешности. Нью-Йорке проходит 4-й фестиваль сатиры и юмора американских арабов. Критики отмечают, что ироничное отношение к национальным и расовым вопросам помогает решать острые проблемы, связанные с предрассудками и фобиями. Британский актер, сценарист и продюсер Саша Барон Коэн, придумавший комический образ казахского журналиста Барата Сагдиева, заявил в интервью журналу Rolling Stone, что он помогает зрителям понять природу расизма. «Я шучу не над Казахстаном», — сказал комик. «Я шучу над людьми, которые верят в тот образ Казахстана, который я создаю». После выхода на экраны скандальной комедии «Барат. Знакомство с американской культурой на благо славной казахской нации» Коэна обвинили в расизме, сексизме и антисемитизме. Американские актеры Кейти Холмс и Том Круз намерены вступить в брак в субботу в замке под Римом с соблюдением ритуалов церкви саентологии. В тот же день в Риме состоится торжественный банкет. Среди гостей, приглашенных на церемонию, кинозвезды Брук Шилдс, Дженнифер Лопес, певец Марк Энтони и другие знаменитости.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная кавказская тема. На сайте на исламистском сайте «Кавказ-центр» появилось заявление Амира Сейфуллаха, командующего так называемым Кабардино-Балкарским сектором Кавказского фронта. Эта структура, как заявляется на сайте, объединяет все подпольные вооруженные группировки Северного Кавказа. Амир Сейфуллах пообещал спланировать и организовать на территории республики масштабные военные акции. Он также угрожал расправой чиновникам и сотрудникам местных силовых структур. Можно ли всерьез относиться к подобным угрозам? Об этом Андрей Бабицкий, мой коллега, побеседовал с экспертами по Северному Кавказу.
Известный ученый-кавказовец Сергей Маркедонов полагает, что если даже к угрозам Амира Сейфуллаха и не относиться серьезно, следует учитывать, что проблема, породившая в Кабардино-Балкарии протестный исламский радикализм, не разрешены.
Мне кажется, что любую угрозу, которая на Кавказ-центре появляется, надо на 50 делить, да, потому что угроз было много разных. И от Шамиля Басаева исходящих, и исходящих от других разных лидеров полевых командиров. С другой стороны, надо понимать, что ситуация в Кабардино-Балкарии очень непростая. Есть, так сказать, несколько слоев проблем. С одной стороны, политика, которая еще Коковым была заложена, именно религиозная политика, я имею в виду, не этническая, которая, на мой взгляд, была вполне релевантна ситуация, религиозная, она продолжается. Хотя новый президент Арсен Кануков неоднократно говорил, что не может быть такой ситуации, когда МВД является главным идеологическим проводником религиозной политики. Такая ситуация проводится. И эта политика приводит в ряды подполья и приводит людей. То есть Кабардино-Балкария в этом смысле представляет угрозу приобретения новых неофитов. Такая угроза вообще дестабилизации Кабардино-Балкарии, соседней Карачаево-Черкесии есть, потому что проблемы, которые вот это подполье, скажем так, питают, да, они не разрешаются. Поэтому, да, эту конкретную угрозу господина Астемирова можно разделить на 50, но в стратегическом плане угроза, безусловно, есть, надо ее понимать.
Правозащитнику Валерию Хатажокову кажется странным, что для своих угроз Амир Сейфуллах выбрал глубокую осень, период, когда все сезонные битвы уже отгремели. В республике, говорит он, нет никаких катастрофических ожиданий.
Если если бы что-то могло такое произойти, это обязательно произошло бы летом. Это же понятно, да, о чем я говорю? И ощущения абсолютно вот такого нету. Ощущение такое, знаете, вот что когда год назад произошло такое катастрофическое недоразумение, которое не должно было здесь произойти. Здесь никогда не было вот каких-то факторов культурно-исторических, чтобы почва была для того, чтобы прошел здесь какой-нибудь фундаменталистский исламский проект. Да. Появляются иногда такие информации, что якобы здесь сотни людей ушли в леса. Люди, которые хорошо знают, ориентируются, они прекрасно понимают, что об этом и речи не может быть, чтобы, допустим, здесь сотни людей могли вот долгое время скрываться. Здесь вот такого ожидания, что может что-то повториться, подобное тому, что произошло год назад, абсолютно нет.
Главный редактор информационного агентства «Кокузустаймс.ком» Ислам Текушев считает, что лидер кабардино-балкарского подполья, возможно, пытается подобным образом заново сплотить своих единомышленников и поднять их боевой дух.
Анзор Астемиров известен прежде всего как один из самых эрудированных и тонких богословов в области радикального ислама на Кавказе. Большинство его текстов, которые периодически появляются на сайте «Кавказ-центр», посвящены теории и практике джихада. В его нынешнем выступлении, с этой точки зрения, ничего особенно нового нет. Он, как и ранее, разделяет сообщество на послушное начальственной воле большинства мусульман и избранных, тех, которые отстаивают истину с оружием в руках на путях Аллаха. Все, кто не способствует по мере своих сил победе подпольного кабардино-балкарского джамаата, автоматически переходят в категорию лицемеров, мунафиков. Все это предельно ясно. Из всего сказанного Астемировым новостью можно считать только то, что после нападения на Нальчик в октябре прошлого года это первое напоминание со стороны Сайфуллаха о себе как об амире, командующем вооруженным подпольем. И хотя многие в республике сомневаются в том, что подполье еще существует, возможно, оно оправилось после разгрома и хотело бы вновь заявить о себе как о дееспособной организации.
Утверждение, что кабардино-балкарское подполье разгромлено, не кажется Сергею Маркедонову основательными. Главное, что протестный потенциал на Кавказе, который может служить основой для любого мятежа, остается достаточно высоким.
Я бы никогда не спешил рапортовать об успехах на Кавказе. Да, в 99-м году после вторжение Басаева Хатаба в Дагестан, да, казалось, что в Дагестане все разрушено, да, инфраструктуры нет. Но пришел 2004, 2005, 2006 год, и мы увидели, что события в Дагестане напоминают какие-то сводки с фронта, да. Я бы не стал обольщаться по поводу разрушения салафистских ячеек. Вообще, когда мы говорим о джамаатах, о подполье, меня много вот западных журналистов, политологов спрашивают, можно ли оценить их численность, какова эта численность, где их центры. Проблема в том, что здесь мы попадаем в очень серьезную ловушку, потому что определить точную численность мы не можем. Проблема в том, что салафия на Кавказе, помимо чисто религиозного момента, он есть, конечно, еще очень сильно имеет социальный подтекст. Сегодня ты можешь быть вообще, так сказать, человеком далеким от религии. Завтра тебя вдруг незаконно задержали, вдруг, так сказать, нарушили твои права. И ты становишься не столько даже салафитом по своим религиозным убеждениям, сколько салафитом-протестантом, в смысле от слова протест. Мне кажется, необходимо менять сами основы управления кавказскими регионами. Да, кавказскими республиками. Нельзя их рассматривать как такие окраины, которые должны, так сказать, быть внешне лояльны и не интегрированы. Так было хорошо делать в 19 веке. Да, в веке 21 нужно интегрировать эти территории, интегрировать состав проекта «Российская нация», интегрировать и делать лояльными российскими гражданами. Если этот процесс интеграции не происходит, то количество салафитов может быть огромно большим. При этом это, скажем, салафия может быть, как и безработица, что называется, скрытой, латентной.
Хотелось бы в заключении еще раз сформулировать вывод Сергея Маркедонова. Подобные угрозы едва ли стоит игнорировать, поскольку даже если за ними ничего не стоит, в более широком контексте само существование вооруженного подполья есть свидетельство общественного неблагополучия.
Над темой работал Андрей Бабицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против руководителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В Мурманске убит глава региональной общины Союза армян России Артур Арутюнян. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в избирательное законодательство, отменяющее порог явки на выборах. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трифилова.
Государственная Дума России одобрила сегодня в первом чтении законопроект о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9 тысяч долларов. Право на получение этих денег получат женщины, родившие или усыновившие второго ребенка после 1 января 2007 года. Кроме того, аналогичные выплаты, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, будут проведены и в случае рождения третьего и следующего ребенка.
В случае, если женщина по состоянию на 31 декабря 2006 года уже имеет двоих детей, рожденных или усыновленных ею, и родит, усыновит третьего и последующих детей после 1 января 2007 года или позже, то она также приобретает право на семейный материнский капитал. О таких случаях, как смерть матери, объявление ее умершей, лишение матери родительских прав, а также совершение умышленного преступления против жизни и здоровья ее собственного ребенка, право на материнский капитал будет передаваться отцу ребенка либо усыновителю.
Обладатели материнского капитала смогут использовать эти деньги не ранее, чем через 3 года, и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. До момента проведения этих финансовых операций выделенные государством средства будут находиться на счетах в пенсионном фонде и регулярно индексироваться, говорит председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова.
По разным оценкам, где-то мы так думаем, что за 300 тысяч материнский капитал может быть увеличен. Может быть, где-то 320, 330 тысяч. Но в зависимости от того, какая будет инфляция в 7, 8 и 9 году, индексация будет проходить. И, соответственно, в 10 году материнский капитал будет составлять не 250 тысяч рублей, а сумма совершенно другая.
Россия и Шри-Ланка подписали соглашение о завершении двусторонних переговоров об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Таким образом, сейчас российскому правительству остается достичь компромисса по этому вопросу с Молдавией и особенно с Грузией, которая отозвала свою подпись под уже подписанным двусторонним соглашением о присоединении России к ВТО. Кроме того, аналогичные протоколы пока не подписаны с Коста-Рикой, Гватемалой, Сальвадором и США, хотя формально все переговоры с правительствами этих стран уже завершены. Ранее министр экономического развития и торговли Герман Греф заявил, что соглашение с Соединенными Штатами должно быть подписано в ближайшее воскресенье, во время визита президента Владимира Путина в Ханой, где пройдет встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
По всем принципиальным вопросам с Соединенными Штатами Америки переговоры завершили, и остались у нас технические вопросы и подготовка всех документов к подписанию. И задача, которая была поставлена к встрече в Ханое с президентом Бушем, все переговоры завершить с тем, чтобы обеспечить подписание соглашения. У нас все шансы выпустить все документы и завершить техническую работу к этому времени есть. Мы сделаем все для того, чтобы во время встречи с президентом Бушем обеспечить подписание соглашения.
Энергетический холдинг РАО ЕС России намерен предложить владельцам независимых региональных электростанций максимально увеличить выработку электроэнергии для покрытия собственных производственных нужд и продажи ее излишков региональным потребителям предстоящей зимой. Сейчас в России действует более 200 этих так называемых блок-станций общей установленной мощностью 8000 мегаватт. Они в основном принадлежат крупным промышленным потребителям и полностью или частично обеспечивают их электро- и теплоэнергией. Причем более половины блок-станций расположены в регионах, где наступающей зимой прогнозируется дефицит электроэнергии. Крупнейший российский авиаперевозчик компания «Аэрофлот» ожидает от государства принятия мер по консолидации отрасли авиационных перевозок. Как сообщил ее генеральный директор Валерий Окулов, сейчас на внутреннем рынке действует 182 российские авиакомпании. Однако более 85% всех перевозок выполняет только 5 из них. Если в России не произойдет укрупнение авиакомпаний, то, по его словам, доля иностранных перевозчиков на российском рынке к 2015 году вырастет с нынешних 44% до 70%. Этот показатель, как считают эксперты, может быть и больше, если в России начнут работать иностранные низкобюджетные авиакомпании, говорит Валерий Окулов.
Компании, которые занимаются так называемыми дешевыми перевозками, лоу-кост, все они эксплуатируют только самые современные самолеты, взятые со стапелей, самолеты, которые имеют очень высокую топливную эффективность, низкие затраты топлива, и которые имеют довольно низкие эксплуатационные расходы. Это позволяет авиакомпании, благодаря высокой занятости кресел, предлагать весьма-весьма дешевый тариф.
Верховная Рада Украины приняла инициированный президентом Виктором Ющенко закон, дающий возможность иностранным банкам, имеющим уставный капитал не менее 150 миллионов евро, открывать на территории страны свои филиалы. Предоставление иностранным кредитным организациям такого права сегодня является одним из главных условий вступления Украины во Всемирную торговую организацию. К началу сентября на Украине действовали 166 банков. Из них 30 кредитных организаций имели в составе акционеров иностранных инвесторов, в том числе 11 полностью им принадлежали. Курс доллара на сегодня 26 рублей 66 копеек. На выходные понедельник 26.69. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек. Курс на следующие дни 34.12. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. Этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» кратце о некоторых из новостей дня и о наследии выдающегося экономиста Милтона Фридмана, скончавшегося в четверг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Хорошо знакомый запах наркотиков привлек внимание полицейской собаки к саквояжу американского гражданина нигерийского происхождения в Детройтском аэропорту. Он прилетел из Нигерии через Амстердам. На стандартный вопрос таможенников, внес ли он в таможенную декларацию все вещи, подлежащие декларированию, пассажир ответил, что он ввозит в США 18 тысяч долларов наличными. Но в его багаже агенты таможни обнаружили совсем не то, что они ожидали. Они нашли еще 60 тысяч долларов и ноутбук-компьютер, в памяти которого содержалась некая информация о ядерных материалах и цианистом калии. Наркотиков в чемоданах найдено не было. Как выяснилось, наркотиками пахли деньги, и этот запах привлек внимание собаки. Вопрос для следствия. Откуда у безработного иммигранта значительная сумма денег, документы с описаниями ядерных материалов и что он с ними собирался делать? В корне переиначить школьную программу, сориентировав ее в соответствии с запросами 21-го интернетного века, призвали педагоги из 48 стран, собравшиеся в Филадельфии на Всемирный саммит «Школа будущего». По их словам, сегодня школьное обучение, как и в 18 веке, зиждется на трех китах – арифметике, чтении и грамматике. Дисциплины, помогавшие подготовить рабочую силу времен промышленной революции, способную работать лишь у станка. Сегодня для преуспевания детям требуется способность объять гораздо более комплексную картину мира. Мыслить творчески, говорят педагоги. Какие киты могут быть добавлены к традиционным, пока непонятно, но участники конференции говорят о необходимости дополнить школьные программы предметами, вводящими детей в основы функционирования демократической системы, предметами, помогающими им стать ответственными гражданами, подготавливающими их к созданию семьи, родительским обязанностям, предметами, которые помогут им развить уверенность в своих силах. В четверг в Сан-Франциско скончался выдающийся американский экономист, нобелевский лауреат Милтон Фридман. В современной популярной культуре, пожалуй, два имени символизируют экономическую мысль. Это Адам Смит и Милтон Фридман. Как сказал несколько лет назад глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен, экономистов нобелевских лауреатов у нас много. Мифический статус принадлежит лишь Фридману. Чем столь отличился Милтон Фридман? Я задал этот вопрос его теперь уже бывшему коллеге по Гуверовскому институту профессору Михаилу Бернштаму.
Дело в том, что Милтон Фридман и великий ученый, и прекрасный популяризатор. Он влиял на правительства Соединенных Штатов, Англии, Чили и Восточной Европы. И это сила его идей и умение выразить эти идеи, и то, что эти идеи прозвучали вовремя в самые острые моменты, он участвовал во всех идеологических интеллектуальных битвах XX века.
В чем, собственно, суть экономических открытий Фридмана?
Если если свести воедино весь вклад Милтона Фридмана в экономическую науку и в мировую мысль, мне кажется, что из этого можно вывести одну исключительно важную идею, которая в условиях 20 века в течение нескольких десятилетий потрясала умы. Это то, что экономический рост не зависит от правительства. Правительство не может создать экономический рост и благосостояние населения. Вместе с тем, рынок, несмотря на опасения многих людей, рынок, рыночная экономика не подлежат стагнации и депрессии в длительной перспективе. И рыночная экономика способна развиваться и расти, в общем, довольно долго, если не бесконечно. Надо вспомнить, что в 30-е, 40-е, 50-е годы считалось, что, в общем-то, западная экономика подлежит стагнации, что экономический рост исчерпался, Великая депрессия показала, что экономика может оказаться в кризисе. И вот из всей этой совокупности пессимистических идей Милтон Фридман вывел и показал, что экономика рыночная будет развиваться. Жизнь подтвердила его предсказания.
Можно ли в таком случае сказать, что Милтон Фридман был, так сказать, идейным отцом реформ, которые пытались проводить российские реформаторы по рекомендациям Международного валютного фонда и знаменитых западных советников? Ведь они хотели дать волю рыночным силам, которые по Фридману не ошибаются.
В философской части рекомендации Международного валютного фонда действительно были связаны с идеями Фридмана. Но кроме этого Фридман был крайний противник социализма и крайний противник перераспределения дохода, потому что любое отнятие дохода у тех, кто его заработал, и передача тем, кто его не заработал, снижает производственные стимулы. Вот эту философскую, самую главную часть идей Фридмана Международный валютный фонд и названные вами советники как-то очень сильно упустили. И в России, в Восточной Европе, собственность была передана в руки людям, которые ее не заработали, производственные стимулы снизились, либо не возникли, а кнут плановой экономики был отменен, и в результате возникла ситуация ни кнута, ни пряника, и там уже денежная политика и все остальные технические рекомендации были бессильны.
О нобелевском лауреате Милтоне Фридмане говорил его коллега по Гуверовскому институту Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главное российское тело – тема «Скандал». Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против руководителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Также другие политические и неполитические темы. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.